Друзья, привет! С вами подкаст «Проекция бесконечности». Меня зовут Антон, и мы сегодня будем говорить про киноиндустрию в России, и не только в России, и вообще на Западе, в западном мире. И я пригласил сегодня пообщаться на эту тему Александр Букреев. Александр, привет!
Да, приветствую!
Александр, по традиции, можете немножечко в двух словах так рассказать немножко о себе, чем вы занимаетесь, где работаете?
Ну, мы занимаемся кинопрокатом. В большей части у нас так называемый арт-прокат, или как бы он называется еще иногда, альтернативный прокат. В основном мы работаем с итальянским кино. Плюс мы еще прокатываем, когда есть возможность, хорошее европейское кино. Ну, вот у нас есть несколько кинотеатров в России, их там где-то порядка от 30 до 100, которые занимаются вот именно таким контентом, который не массовый, но очень хороший.
Такой арт-хаус, да,
арт-хаус, да. Ну, слово, конечно, избитое, но вот арт-хаус. Плюс, ко всему прочему, у нас есть кинотеатр в Москве, называется киноцентр «Дом Жур», где мы тоже участвуем в работе данного киноцентра. И вот как раз в этом кинотеатре у нас идет показы как раз европейских фильмов, то очень много, корейские, кстати, тоже хорошо иногда находят фильмы. И все это на языке оригинала с русскими субтитрами. То есть это очень-то востребовано. И таких вот кинотеатров, их, кстати, по России немного, но именно такой момент он очень сильно востребован. Вообще, как бы так, если говорить про киноотрасль, она достаточно такая, ну, своеобразная. Это такой мир, который мало кто знает, как он устроен, как он работает, и, в принципе, как-то особо мало кому интересен. Ну, именно вот если брать, мы так массово. Потому что все хотят быть актрисами, режиссерами, сценаристами, продюсерами, но как-то никто не хочет быть, в детстве никто не мечтал работать кинопрокатчиком или заниматься кинопоказами в кинотеатре. А, еще забыл сказать, у нас как раз, да, есть еще, мы проводим российско-итальянский кинофестиваль в Москве, ну не только в Москве, он еще проходит по России, 20 городов плюс таких крупных, и по посещаемости данный кинофестиваль у нас, вот он проходит в этом, в киноцентре «Октябрь» в Москве, это такой самый большой кинозал, в России там как раз премьерный на 1500 человек, и вот по посещаемости наш кинофестиваль, он сравним, ну, вторые после Московского кинофестиваля. Но это вот как раз данные именно октября по продажам билетов, по количеству зрителей и так далее. Если вот кратко.
А вообще сколько лет уже занимаетесь вот кинопрокатом?
Ну, где-то мы начали заниматься этим. Ну, уже фактически лет 10, да. В принципе, в этом году получается, да, у нас юбилей где-то. Ну, даже раньше мы в 2013 начали заниматься. И сначала у нас начиналось все это дело действительно как кинофестиваль, как фестиваль, посвященный там Италии. А потом потихонечку вот все это развилось именно в кинопрокат итальянских фильмов.
А почему именно выбор пал на итальянское кино? Может быть, нравилось в детстве или в юношестве смотреть вот итальянское кино Адриано Челентано?
Во-первых, если мы говорим про итальянский кинематограф, то как раз вот именно начиная послевоенные годы, 60-е, вот этот период сравнивают в мировой культуре со вторым возрождением, и действительно это какой-то феерический всплеск. Я как бы всю жизнь, у меня родители работали с итальянцами, я работал с итальянцами, и, собственно, вот так вот и получилось, что в Советском Союзе тоже был спрос большой на итальянские фильмы. Как-то после уже всех наших 90-х годов и когда начал восстанавливаться кинопрокат в России, заметили то, что, ну, итальянские фильмы представлены мало, а там действительно очень много, да, особенно комедий. Поэтому мы начали активно этим заниматься. Да, есть достаточно у нас хорошие результаты. До пандемии появилось такое очень интересное направление, как называется артбастер, когда в кинотеатры выходили фильмы, посвященные именно артовым событиям. У нас выходил фильм, посвященный Микеланджело и Леонардо, и в прокате они достаточно очень хорошо собрали. Вообще, если говорить до пандемии, вот рост альтернативного контента в кинотеатрах, как оперы, арт-фильмы, арт-хаусные фильмы, ну, в общем, такие вот, он достаточно был большой. Если в мире мы посмотрим, занимало порядка 14, а то и 20% в репертуаре, то в России это было 7%, и рост очень шел, потому что, ну, опять же, если мы говорим про аудиторию, то аудитория 41+, средняя в России и в Европе, и для такой серьезной аудитории у нее совершенно другое восприятие фильмов. и поэтому вот это вот направление, другие, да, вот на более такую аудиторию взрослую, оно очень хорошо развивалось. Если, опять же, смотреть там наши многие кинокомедии, да, ну, итальянцы вообще, они любят такие кинокомедии с хорошими, интересными, называется комедии по-итальянски, где можно и посмеяться, и поплакать, то как раз вот такая кинокомедия, она рассчитана на более такую взрослую аудиторию, которая не просто посмеяться, но еще и подумать. Ну, вот, например, у нас выходила комедия «Закону тут не место». Ее можно найти на онлайн-платформах. Там народ сицилийской деревни возмущался коррумпированным мэром. Боролся с коррумпированным мэром. И они выбрали честного мэра, который начал делать все по закону. Закончилось это все очень печально. Ну, я уже спойлерить не хочу, но народ вернул коррумпированного мэра. Очень такая смешная история. То есть закону тут не место, вот посмотрите. Если кто хочет понять, что такое комедия по-итальянски, современная, да, это вот прям очень так вот весело и животрепещуще.
Я вырос сам на комедиях вот как раз с Адриано Челентано. Вот эти все классные фильмы, которые, да, крутились по нашему телевидению, старенькие 70-е, 80-е. Прекрасные просто комедии, которые можно бесконечно пересматривать. И я совсем, если честно, вот отстал от современного кинематографа итальянского и французского, потому что, ну, я тоже с Пьер Ришар, если Франция брать, там Жерар Депардье тоже рос. Это вот достаточно давно, уже до 2000-х годов. Вы сказали, да, что это такая кинокомедия-драма?
Да-да-да.
Какое кино сейчас больше выпускается и востребовано у наших зрителей?
Сейчас вот после, грубо говоря, 24 февраля рынок на самом деле очень резко поменялся, да, потому что ушли мейджоры, ушли зрители, многие зрители перешли на онлайн. Ну, то есть достаточно сложно говорить, потому что я могу говорить до пандемии, что было. Пандемия на самом деле тоже сыграла свою роль.
Да, давайте до пандемии, после пандемии мы поговорим потом.
До пандемии востребованность действительно была, и оно вот очень хорошо развивалось. Итальянские комедии, почему? Потому что они очень качественные, они рассчитаны на более взрослую аудиторию, но, опять же, там можно и молодежи посмотреть. Ну, вот как раз, да, я вот приводил «Закону тут не место», плюс ко всему прочему, например, мы показывали там авторская тоже у нас комедия «Выходила министр» Джорджо Амато, ее тоже можно найти. Даже наши выкупили права и сняли ремейк этой картины, называется «Чиновник». На самом деле, если мы берем итальянский кинематограф, он поднимает достаточно такие серьезные темы для взрослых людей. Да, вот, например, «Министр», там вот все посвящено тому, что у одного бизнесмена, да, его школьный друг стал министром. И он готовит весь вечер для того, чтобы получить тендер государственный. Такая достаточно очень яркая и очень эмоциональная сатира, причем она понятная всем, в том числе и у нас в России. Не просто так, опять же, наши сделали ремейк данной картины. Достаточно очень хорошее кино, и если, опять же, брать итальянцев, то почему тоже, опять же, итальянский кинематограф, чем он интересен? Тем, что Италия — это вторая после Голливуда страна по копродукции. Очень много совместных проектов. На первом месте Соединенные Штаты, а на втором месте Италия. И очень много совместных проектов, очень много интересных проектов. Они очень часто снимают и с фильмы из Восточной Европы, и с французами, и с Аргентиной. Ну, то есть вот есть какие-то такие моменты, которые действительно ориентированы на достаточно широкую и взрослую аудиторию. В этом плане, конечно, да, Италия, у нее кинематограф по-прежнему, они являются такой. Вот есть несколько кинематографических стран, и Италия как раз одна из этих кинематографических стран. И вот хорошо так сложилось, ну, удачно сложилось, что мы как бы работаем с Италией и знаем итальянскую культуру, и изучали там итальянский язык и так далее.
А вы сам итальянский хорошо знаете?
Ну, в принципе, да, я достаточно неплохо его знаю, жена знает лучше.
Давайте тогда поговорим после уже, наверное, пандемийное время и после начала СВО. С какими трудностями столкнулись? Стало ли сложнее сейчас права закупать на показ в наших кинотеатрах? И вообще, что происходит, если есть возможность раскрыть?
Что произошло? В первую очередь ушел Голливуд, и здесь на самом деле очень интересная, тоже необычная такая ситуация, когда, казалось бы, как устроен был рынок российского кинопроката. 80% российского кинопроката — это Голливуд. 80-85%. Где-то 20%. Ну, нас стремились дотянуть до 25%, но так и не смогли это все сделать. называется, российский кинематограф, пытались какие-то вещи, но вот чтобы вот жестко там 25% занять, так и не получилось, Голливуд очень сильно доминировал. И, казалось бы, если, например, Голливуд ушел и сейчас может доминировать российское кино, в таких творческих, скажем, индустриях это не получается. Ушли европейцы с авторынка, да, появились китайцы, не проблема. Но ушел Голливуд, в результате резко упало количество зрителей и количество доходов кинотеатров. Ну, то есть, грубо говоря, практически в два раза. Данные по 2023 году, ну, тоже надо смотреть все эти данные. Пока данных по 2023 году я не видел. Но, опять же, мы тоже не можем говорить. Например, мощный всплеск на новогодних праздниках, это традиционно. Обычно у нас летом вообще такое затишье. Ну, то есть, российский кинематограф не работает. Но российский кинематограф, например, давно уже привык работать на новогодних праздниках. А Голливуд, он как бы расходился по всему году. Там тоже у них были свои проблемы, но, как выяснилось, когда Голливуд доминировал, казалось бы, да, обладал монополией, то количество зрителей в кинотеатрах, оно было высоким, сборы были высокие, и вот этот локомотив тянул за собой как шлейф, как российский кинематограф, так и европейский кинематограф. И в результате сборы у всех были очень большие, хотя, например, проблемы, которые доминирование, опять же, Голливуда, они тоже очень были, ну, достаточно весомые. Почему? Потому что, если мы, например, посмотрим, как работает прокат в Соединенных Штатах Америки, то там кинотеатры диктуют производителям, сколько и как они будут брать фильмов. Например, совершенно спокойно какая-нибудь кинотеатральная сеть или там какие-нибудь кинотеатры в Америке, они совершенно спокойно могут сказать Диснею, что, уважаемый Дисней, вот это мы возьмем 50 на 50, а вот это мы готовы с вами работать только 40 на 60. В России это невозможно, потому что когда советский прокат развалился и сюда пришли западные фильмы и западные деньги, все это началось делаться на Западе, то вот эти вот крупные компании, которые привозили сюда американские фильмы, там мейджоры они так называемые, их там несколько штук, 4-5 крупнейших, они диктовали кинотеатрам, сколько ставить фильмов и сколько ставить сеансов того или иного фильма. И это тоже наносило достаточно сильный урон отрасли. Почему? Потому что, для понимания, возьмем пример, как один из кинотеатров говорил о том, что, ну вот, например, тогда они еще с Диснеем бодались, по-моему, «Звездные войны» у нас же Дисней выпускал. И как раз кинотеатр говорил, вот на ваш фильм в среднем ко мне в кинотеатр придет 600 с лишним человек. Я вам могу дать несколько вечерних сеансов, и эти люди у нас эти фильмы посмотрят. Но Дисней говорит, что мы вам не дадим фильм, вы должны поставить 5 показов в день. И человек, который занимался репертуаром этого кинотеатра, он говорит, ну как я вам поставлю 5 показов в день, эти 600 человек, они просто размажутся, а другие фильмы вы просто убьете. Был тоже такой момент, и это все как бы бодалось и так далее. При всем при этом, что рынок рос, но уже перед пандемией начались достаточно большие проблемы. Почему? Ну, это связано, опять же, с кризисом Голливуда. Потому что вот эти мощные блокбастеры, которые снимал Голливуд, если, например, раньше они выпускали в среднем 6 блокбастеров в год, и эти блокбастеры собирали, там, рвали кассу, то уже начиная перед пандемией началось, один не сработал блокбастер. Ну, понятно, в России они собрали что-то, но уже начались провалы. Поэтому кризис вот именно Голливуда, который не преодолен, этот кризис остается, и там, если мы опять же смотрим, что происходит там в Соединенных Штатах, ну, там периодически появляется худший уикенд за сколько-то лет. Последние тоже новости. В Соединенных Штатах достаточно как-то так вяленько все прошло недавно, в отличие от России. Это вот разговор достаточно очень большой, отрасль такая сложная. Но она не то, что сложная, она такая маленькая, и очень много всяких тонкостей. Об этом, конечно, там интересно рассказывать люди, которые в этой отрасли. Но для большинства зрителей и слушателей, я не знаю, насколько это будет интересно. Но, в принципе, кто интересуется экономикой, ну да, как оно устроено, было бы интересно послушать. Я иногда тоже с удовольствием слушаю какие-то там вещи, например, там про свиноводство. Я с удивлением узнал. Оказывается, что в свиноводстве там уровень чистоты и уровень обработки каждого такой, что не каждая операционная этим может похвастаться. Ну, то есть такие вот вещи тоже интересны.
Ну да, это в любой индустрии. Вот вы сейчас правильно сказали, да, о том, что 6 блокбастеров выпускают, как правило, какие-то голливудские фильмы. с крутыми спецэффектами. Потом, помните, да, еще пошло такое высказывание: так, сейчас мы смотрим какой-нибудь марвеловский фильм, а, ну, сразу видно какие-то спецэффекты. Ну, то есть, люди делали запись у себя дома, скорее всего, и, соответственно, уровень качества кино, оно упало. Почему-то вот до сих пор говорят, что оно еще даже не восстановилось до антиковидного.
Качество кинематографа, оно достаточно специфичное, потому что все эти свистелки и шумелки, которые в кинотеатрах, не играют такой роли, потому что все-таки в основе кинематографа лежит история, да, в основе все-таки лежит сюжет. И в этом плане я все-таки считаю, что вот это сложно, это вот ближе на самом деле, если понять, что такое кинематограф, это все-таки прав был Эйзенштейн, когда у тебя все время идет столкновение образов, все время идет что-то, когда сталкивается одно с другим, у тебя рождается третье. Это вот он как раз говорил про монтаж аттракционов. Кому вот интересно, да, понять, как вот движущая сила кинематографа, что это такое, то это вот монтаж аттракционов. И в этом плане, да, если мы опять же смотрим, ну, например, российские кино, если возьмем, то, например, Чапаев в Испании, когда он вышел в 30-е годы, 4 миллиона человек его посмотрел, только в одной Испании. Хотя, казалось бы, нынешние эффекты, да, они смотрятся смешно, но все равно этот фильм показывает очень мощную драматургию. Тот же самый, например, «Веселые ребята» того же самого Александрова. Да, там тоже драматургия. Как ни крути, а проблема все-таки именно драматургия, захватывающий сценарий. Многие даже огрехи и так далее, народ все равно следит за какими-то такими вещами. Все-таки должно быть именно драматургия в основе, нежели эффекты. И то, что пошли как бы в эти эффекты, один раз эффект, да, у тебя будет вау. Но потом, опять же, первые 4К-кинотеатры, которые, ну, там, разные эффекты, они еще были на заре кинематографа. Ну, например, людей сажали в такой, типа, вагон, показывали, как едет поезд, и этот вагон раскачивали, и народ бегал, ну, как в ДМБ, вокруг с ветками, и имитировал все это дело. Такие эксперименты проводились, но удержать внимание человека невозможно. Только сюжет, только игра актеров, только вот именно столкновение различных характеров, то, что вот именно в кинематографе. Опять же, если мы посмотрим, да, замечательное же выражение, с каждым годом советские актеры играют все лучше и лучше. Вопрос, почему?
Мы поговорим на эту тему, у меня будет отдельный вопрос, очень интересно будет обсудить. Я хотел просто добавить, Александр, насчет вот этого темы, что совсем недавно мы ходили в 3D-кинотеатре, с удовольствием искали фильмы 3D-очки, чтобы посмотреть, да, вот на этот 3D-вау-эффект. И когда ты приходишь, и ты смотришь какой-то фильм, и там буквально несколько сцен, где тебе вот это 3D показывают. Ну, а чего так мало? А потом это все просто так, хоп, и резко упало. И все, и сейчас 3D-телевизоров нету, и 3D-фильмы прошло. То есть это достаточно очень быстро все как взлетело и упало. Также практически никто и не помнит.
Да, и это опять же связано именно с тем, что сценарий 3D, например, фильм «Дюна», он рвал прокат не потому, что он 3D, а потому что там «Дюна», потому что там лежит в основе классическое произведение. Плюс, опять же, это классическое произведение, вот то, что они сделали, они же пошли прям по самому произведению. Когда идешь по самому произведению, то получается очень и очень прям здоровский. И такие моменты есть в кинематографе. Если мы говорим про западный кинематограф, то у них очень много таких хороших. То, что они сняли по произведениям. Яркий пример «Дюна», это яркий пример по Толкиену, «Властелин кольца». До сих пор выходят фильмы «Три мушкетера». Там уже даже смеются над тем, что там Д'Артаньян черный. Но эти фильмы выходят постоянно. Итальянцы недавно выпускали «Трех мушкетеров», французы выпускали «Трех мушкетеров», англичане, американцы выпускали «Трех мушкетеров», и все равно к этим фильмам есть интерес. Вот в чем дело. Потому что в основе всегда лежит хорошая драматургия. Как ни крути, а это бестселлер. Сама книга.
Конечно, конечно. Вот да, я вот как раз хотел с вами обсудить именно вот отличие российского кинематографа, да и, наверное, европейского, американского. Наверное, даже так. Мне просто очень интересно, так как вы специализируетесь, да, на итальянском кино, насколько вот сейчас на Западе пропагандируется вот это, как вы правильно сейчас сказали, да, что должен быть обязательно в кино чернокожие, азиаты. обязательно ЛГБТ-повесточка должна продвигаться. Насколько в итальянском кино следует этому, или все-таки они стараются минимизировать это?
Здесь на самом деле произошла, конечно, какая-то совершенно дурацкая ситуация, потому что все говорят о том, что типа Россия запрещает и так далее и тому подобное, но вот эти все законы, которые делает Россия, они идут следом того, чего происходит в западном мейнстриме. То есть, если мы посмотрим требования многих кинофестивалей, то у тебя фильм не возьмут на кинофестиваль, если у тебя там не будет ЛГБТ. И это прям вот записано. И если мы берем, опять же, у нас ЛГБТ запрещено, если мы берем фильм, фактически, ну вот есть история, туда вплетают совершенно левые сюжетная линия, да, которая просто, ну, ее там присобачивают, что типа там две какие-нибудь лесбиян. У нас в России, естественно, все это дело запрещено, поэтому наши фильмы, наши, которые прокатчики, все это тихо вырезают и выбрасывают. И в результате как бы фильм не страдает. Ну, эта ситуация ненормальная. Потому что как выруливать в этой ситуации, я тоже не понимаю. Потому что если мы посмотрим, опять же, современный закон, то за просмотр нашей Раши Продулина и Михалыча, ну, можно конкретно присесть. При всем при этом, да, там, например, вот очень странный такой момент. Этот огромный пласт, который был связан с этой темой и с этим юмором, он фактически ушел из кино. То есть, если раньше, например, в том же самом американском кинематографе это было смешно, это было хорошо, ну, вспомним «Бар, голубая устрица», да, это вот, ну, конечно, полицейская академия, ну, да, это же да. Легендарное, да. Это было смешно и хорошо. И такого уже нету. Мы получили какую-то дурацкую абсолютно ситуацию, при которой произошло падение качества фильмов. И при всем при этом, да, как бы нравственности легче не стало, и взаимоотношения между нациями, полами и так далее тоже не улучшилось. Ну, опять же, яркий пример. «Не грози Южному Централу». Нету таких фильмов.
Перестали.
И вот эта вот вся повестка, которая нагнетается, да, она убивает творчество, она убивает все. Вот в этом-то и проблема. То есть если раньше над этим можно было стебаться, то сейчас это как бы невозможно. Могу тоже привести пример. Тоже кинокомедия. Возьмем итальянская кинокомедия. Такая авантюрная кинокомедия, посвященная там ограблениям. Народ грабит музей итальянский. Там, значит, красавчик пытается соблазнить охранницу, и у него не получается. Получается такая смешная история. Одно из таких смешных направлений в сюжете. Выясняется, что охранница лесбиянка. Получается смешно, но по российским законам это надо вырезать в основном, но это какое-то жуткое натягивание совы на глобус, когда пытаются все это дело упомянуть и так далее. При всем при этом, что сама вот эта вот тема в мировом кинематографе, она отрефлексирована давно. Ну, та же самая, например, там «Смерть в Венеции», тот же самый «Una giornata particolare» Эттора Скола, как он называется, «Обычный день», где Софи Лорен и Марчелло Мастрояни играют. Есть вот эти вот моменты, которые действительно кинематограф, как и любое творчество, все это дело освоил и так далее. Но в результате мы получили политизированную систему, ее политизировали на Западе, наши ее, естественно, борются с этой политизацией, в результате мы получаем какую-то шизофрению. Вот если брать в этом плане, но это не совсем, я считаю, что это как-то
неправильно.
Да, потому что вот тоже, если уж мы пошли обсуждать вот это направление, посвященное там ЛГБТ, но не было никаких проблем ни на Западе, ни у нас до того момента, когда эту систему политизировали. Но если мы возьмем в отрасли профессиональной, то в России выходил фестиваль, посвященный ЛГБТ, дело было. В Берлине на Каннском фестивале, опять же, есть стенд, где вот эти фильмы продавались. Если мы берем кинематограф как бизнес, да, есть вот определенное количество зрителей, которые разбиты на ту или иную тему. Кто-то любит мультфильмы для детей 6+, мультфильмы 12+, семейное кино, драмы, хорроры и так далее. Есть документальные фильмы, есть фильмы, посвященные всему этому делу. И оно как-то себе жило. Спокойно и никого не трогало, и я думаю, что во многом вот эта вот политизация этой темы, она очень сильно не нравится всем, в том числе и представителям ЛГБТ.
Ну да, так оно и есть. Я даже приведу очень хороший пример. Мы буквально в нашем подкастерском чатике спорили на эту тему, обсуждали небезызвестное произведение Сапковского «Ведьмак». Как раз я привел пример, когда в третий сезон, ну, кто смотрел, не буду спойлерить, там как раз Лютика сделали бисексуалом, и мы обсуждали, насколько это вообще хорошо или плохо. Ну, как так? Всю жизнь бабником был в произведении, и тут надо обязательно, да, вот эту повесточку в фильме показать. И, как вы правильно сказали, ее просто притянули за уши, ну, потому что надо.
Да, вот ситуация надо, но это бред. Это то же самое, как было в Советском Союзе, когда выходит какая-нибудь работа по почвоведению, и в начале этой работы, посвященной почвоведению, обязательно у тебя должна быть цитата Маркса. И там притягивали за уши по почвоведению, или там про какую-нибудь находили цитату, что-то связанную с почвой, где есть слово «почва», что-то Маркс там где-то что-то сказал, в каком контексте, неважно. Но это как бы абсолютно ненормально. Получается просто вот, ну, какое-то безумие. Если мы говорим про творчество. Потому что, естественно, я уже, да, приводил фильмы, которые, ну, мировой кинематограф, вот эту тему он уже отрефлексировал. Эти все вещи отрефлексированы. И когда тебе насильно начинают вбивать все это дело, ну, это ненормально. Это очень сильно подрубает в развитии, да. Почему? Потому что зачастую кинематограф развивается, но это очень такое творчество, кинематограф, литературные произведения, они развиваются на очень таком тонком льду. В этом плане, конечно, с одной стороны, цензура играет действительно большую роль в развитии хорошего кинематографа. С другой стороны, конечно, чрезмерное вот это вот идеологическое давление, оно реально выжигает все.
Ну, я так понимаю, что отказаться от этого, в принципе, режиссер может, но тогда ему все двери закрыты на фестивале, да, получается?
С кинематографом, ну и как опять же с тем же самым театром, дешевле не получится. Там удешевить невозможно. Ну то есть нельзя снять фильм за бесплатно. Тебе нужен свет, тебе нужны актеры, тебе нужна кухня, ну и так далее. Так 100 человек тебе нужно собрать в среднем. Никак у тебя дешевле не получится. Хотя, опять же, развитие технологий, оно что получилось? Получилось, что кинематограф, это очень дорогое искусство, идет конкуренция за человеческое внимание. За зрительское внимание, за зрительское время. И какой-нибудь блогер, который сидит с лампой и микрофоном, зачастую оттягивает на себя достаточно большую аудиторию. Ну, яркий пример – Бэткомедиан, который снимает пародии или обзоры на российские фильмы, которые, ну, собирают просто миллионные просмотры, в отличие от самих фильмов. И вот это вот все, оно очень сильно разбалансировало как раз саму индустрию. Почему, опять же, если мы говорим про Россию, невозможно развитие этой индустрии без государственной поддержки? Потому что очень маленький рынок, и ты не можешь снять фильм и окупить этот фильм. Нельзя, например, потратить несколько миллионов рублей и снять фильм. Не получится. Тебе нужно очень многое затратное. Ну, грубо говоря, тебе нужно там потратить 60 миллионов. А для того, чтобы отбить эти 60 миллионов, тебе нужно собрать 260 миллионов в прокате. А это нереальные деньги. И в результате нету отрасли. И во многих странах, ну, если мы опять же берем ту же самую Италию, да, там идет окупаемость, да, за счет того, что они работают, ну, очень большая роль копродукции, окупаемость идет. Бюджетирование все равно идет либо государственное, либо крупные западные корпорации. Если мы, опять же, вернемся к санкциям после 24 февраля, то часть достаточно хорошего контента и часть итальянского, она для России закрыта. Почему? Потому что там, например, Sky вкладывают деньги, ну, либо англичане, либо американцы вкладывают деньги, или там аффилированные, и те просто раз и рубанули все это дело. Вот такая вот ситуация.
Но все равно же, да, сейчас получается какие-то фильмы и крутить, и того же Гая Ричи выходят.
Да, есть фильмы, которые снимают независимые какие-то компании, они более свободны, более спокойные. И сама эта отрасль кинематографическая, она под санкции не попала. Ну, то есть ты можешь покупать фильмы и так далее, и французы, например, этим очень хорошо пользуются. У нас достаточно очень много французского кино, итальянское тоже хватает. К сожалению, очень много действительно хороших, качественных фильмов, ну, попадают именно потому, что там инвесторы, американцы либо англичане, они не могут попасть на российский рынок.
А получается, даже те, кто проходят, они сталкиваются все равно с возможностью оплаты, то есть надо же как-то это все равно обходить.
Вопрос, опять же, оплаты здесь на самом деле не так сложно. Для того, чтобы, опять же, понимать, мы попадаем в зону авторского права. То есть, например, ты можешь, грубо говоря, приехать в Казахстан, купить Мерседес и пригнать его в Россию. Или там купить себе телефон и пойти в Россию. И ты, в принципе, легально им можешь пользоваться. Ну, получается, ты его легально купил.
Ну да, параллельный импорт.
Да, так называемый параллельный импорт. С аудиовизуальным произведением так не получается. Почему? Потому что ты покупаешь права на территорию. И когда у тебя территория закрыта, ты не можешь пойти и взять этот фильм и показать. Из-за этого мы получаем в кинотеатрах такую ситуацию, как альтернативный прокат пиратский, с которым наше Министерство культуры решило бороться. Но если Министерство культуры будет бороться с этим пиратским показом, то в результате кинотеатры начнут закрываться. Нечего будет показывать. Поэтому здесь, если уж мы говорим про отрасль, то изначально предлагалось легализовать этот прокат. Но многие выступили против. Наши российские продюсеры, ну, чтобы тоже понимать логику, кинотеатры говорили, давайте мы легализуем альтернативный прокат. Ну, то есть мы возьмем фильм, мы его прокатаем реально. 50% мы отправим на счет определенный, ну, например, Disney. Вот мы туда это все дело отправим. Плюс, опять же, количество продаж у нас фиксируется, билетов, все это прозрачно и так далее. И когда Disney захочет, он может эти деньги в любой момент забрать. Но здесь получается ситуация какая, что с авторским правом ты не можешь так действовать. То есть тебе нужно разрешение автора. И если мы начинаем вступать на эту кривую дорожку, насколько я понимаю логику, тогда российское кино, которое производится, и тем более российские сериалы, которые реально очень качественные стали, то в результате мы попадаем под зеркальную вещь, ну, будет как в Советском Союзе. Советский Союз воровал, и у Советского Союза воровали, потом в 1974 году собрались и сказали, давайте как-то решать эту проблему.
Как обычно, палка о двух концах.
Получается, да, но, как всегда, просто-напросто очень часто люди, которые имеют мало представления о каких-то отраслях, да, им кажется, что все очень просто. Но, с другой стороны, если ты вдаришь таким образом, то у тебя может возникнуть проблема с российской дистрибьюцией, с продажей российских фильмов. Да, понятно, что эти продажи, они достаточно скромные, возьмем, да, российские. Кинематограф, он очень скромно продается на мировом рынке, но процент и выручка этих продаж, она все время растет. И очень многие страны, которые не поддерживают санкции, фильмы наши, можно там плеваться, не плеваться, но уровень российского кинематографа, он все равно растет, как бы мы ни говорили.
А сейчас тоже на Запад мы какие-то фильмы поставляем свои или сейчас тоже с этим плохо все?
На самом деле никаких проблем для того, чтобы продавать фильмы у нас нету. Кто хочет, может совершенно спокойно купить эти фильмы. Не проблема.
Да, мы-то открыты со своей стороны.
Мы со своей стороны открыты. Если мы говорим, опять же, про российскую киноиндустрию, как она построена, то российская киноиндустрия у нас построена на очень простом принципе. У нас государство дает деньги. И эти деньги зачастую безвозвратные. Дало деньги государству, ну, например, дало деньги государству безвозвратные, ну, вот «Мастер и Маргарита», да, вот сейчас он идет. Фильм, на него идут люди толпами. Значит, наверное, фильм получился. Не смотрел, не знаю. Но бывают ситуации, когда на фильм никто не приходит, и фильм проваливается в прокате. Кто виноват? Никто не виноват. Что с этим делать, тоже никто не знает. И в этой ситуации, когда тебе дают деньги, и ты не должен по этим, ну как бы не то, что отчитаться, но действительно безвозвратные деньги тебе дали, возникает ситуация, ну это как получается у Райкина. К пуговицам претензии есть, актеры сыграли, режиссер срежиссировал, 3D нарисовали, все замечательно, фильм провалился в прокате. Кто виноват? Ну, бывает. Был период, когда российский кинематограф развивался на частные деньги и доходила даже доля до 30%. По-моему, то ли 25, то ли 30% было в 2005, что ли, году. Могу ошибаться, но вот был такой момент, когда оно развивалось. А потом появился фонд кино, который начал спонсировать, просто давать деньги. И если в Советском Союзе, например, фильм снимался по заказу, и ты этот фильм должен был сдать комиссии, сдать там целый штат редакторов, и зачастую очень часто редакторы вносили очень много правок, и фильм получался. Ну, яркий тому пример — это вот Мотыль, наш кинорежиссер, который рассказывал о том, как его дрючили редактора и худсовет на съемках «Белого солнца пустыни». И фильм получился просто вот реально хитом. Фильм, например, «Звезда пленительного счастья» про декабристов, где ему как бы дали волю и особо не вмешивались в процесс, он не на слуху, и, ну, как бы зритель, да, у этого фильма есть, и действительно есть поклонники, но тоже такой вот яркий, тонкий момент. И когда говорили про российский кинематограф, то одним из вариантов развития российского кинематографа ставилась задача окупаемости или... Лучше всего, например, создание госкорпорации, где задача госкорпорации – зарабатывание денег. И мы видим, что вот этот принцип по зарабатыванию денег, борьба за зрителя, он очень хорошо работает на платформах. И почему появляются сериалы? Именно поэтому качественные. А в российском кинематографе, ну, нету такой задачи компании, да, которая обязана показать прибыль, ну, то есть самой вот организационной структуре, как это было в советское время, да. Советский же кинематограф, если брать его, он начался строиться в 30-е годы, и это было абсолютно коммерческое предприятие. И до 65-го года он приносил прибыль и покрывал огромные, в том числе, затраты за счет билетов, покрывались даже региональных бюджетов. И если, опять же, мы посмотрим советскую, да, вот эту вот кино, нашу классику выдающуюся, то она, опять же, создавалась по принципу капиталистическому. Государство выделяло деньги на съемку фильма. Там собрались 100 человек, там у режиссера своя зарплата, у этого своя зарплата и бюджет на производство фильма. В среднем там было 230 тысяч, по-моему, 250-300 тысяч на съемку фильма. Ну вот дали это все дело. Ну и зарплата там режиссера. Ну, понятное дело, я уже не помню, сколько зарплата режиссера. Ну, стандартная, средняя какая-нибудь советская и так далее. Вот они сняли фильм. Но по условию, если этот фильм в прокате посмотрело свыше 30 миллионов человек, то на всю съемочную группу, включая там режиссера и так далее, падала огромная котлета в виде хороших премий. Например, за фильм могло тебе упасть 6-8 тысяч рублей. Яркий пример Гайдай, который делал, ну, это абсолютно классическое коммерческое кино. Причем в лучших традициях этого жанра. Ну и ставший великой киноклассикой. Поэтому, если мы как раз и говорим про российский кинематограф, то здесь, конечно, вот само вот этого механизма окупаемости и как бы самой структуры, которая отвечает за окупаемость, ее как таковой нету. Потому что 98% наших фильмов, они, к сожалению, убыточные. Хотя, действительно, если мы посмотрим по выручке, выручка растет. Ну, в общем, вот такая вот она, очень интересный, тонкий такой момент.
Я сейчас немножко свои наблюдения тогда расскажу. Давайте порассуждаем с вами. Как я сейчас вижу, у нас сейчас кинематограф, как вы правильно все сказали, его сейчас загоняет такое ощущение, что на какие-то вот эти онлайн-кинотеатры. То есть заказ поступает образно. Око, например, Старт, они снимают на свои деньги сериал. И, соответственно, потом выпускают, загоняют тем самым зрителя на определенную свою площадку. Почему так происходит, да, что мы один сериал можем посмотреть только там на одном онлайн-кинотеатре, и нету такой огромной распространенности на другие. То есть получается, что у нас сейчас внутри России началась именно борьба среди онлайн-кинотеатров, или я ошибаюсь?
Ну, эта борьба, она началась не только в России, она началась и во всем мире, потому что вот если мы посмотрим, то все вот эти стриминговые сервисы, они убыточные. Но они все находятся при крупных провайдерах. Тот же самый Netflix, тот же самый Disney. Они очень много там связано именно с интернетом, с коммуникациями и так далее и тому подобное. И те же наши самые платформы, они тоже связаны с какими-то другими. Ну, то есть идет борьба за долю рынка сейчас во всем мире, но не за прибыль. Грубо говоря, да, как окупается фильм? Фильм окупается очень просто. Один просмотр, одна оплата. Но в современном мире в связи с развитием пиратства, ты пришел, ты купил билет, один просмотр, одна оплата. В онлайн оно работает не так. Ты покупаешь подписку. И если раньше, например, фильмы многие, которые уходили на онлайн, они действительно приносили прибыль за просмотры, то сейчас фактически в России уже никто не покупает. Кстати, вот это вот направление, да, онлайн, ну, как бы один просмотр, очень хорошо развивалось с Apple. Apple очень хорошо развивал. То есть люди заходили в iTunes, покупали фильм, смотрели его, ну, то есть как в кинотеатре. Но после того, как Apple ушел, вот этот вот сам пласт, он просто в России обрушился, и практически такой модели нету. А раньше доходило, я уже не помню сколько, но, в принципе, 25% прибыли давал именно iTunes, то есть можно было заработать на iTunes.
Не, ну, Александр, вы сказали, что Apple ушел, но на их платформе, вот Apple TV, продолжает выходить с русской озвучки фильмы. Вот «Наполеон», «Убийцы» точно.
Ну, это связано с Казахстаном, с другими странами, в том числе русскоязычными. Но российский фильм не выходит на том же самом iTunes. Фильм, да, который выходит в российском прокате, в России люди его не покупают. Ну, то есть, если раньше его покупали, то сейчас не покупают. И в основном сейчас между вот этими кинотеатрами идет битва, кто отгрызет процент. Потому что как бы там сторонние инвесторы, и задача действительно захватить по максимуму долю рынка. И дальше уж они будут думать, а как вот мы сейчас захватили долю рынка, расти нам некуда, и как нам теперь из этой доли рынка получать деньги?
Безубыточность выйти, да?
Да, как нам выйти безубыточность? А безубыточность, там выход только один, это двигаться в сторону, один просмотр, одна оплата. Ну, то есть это борьба с пиратством, грубо говоря. Кстати, ну, скорее всего, вот как раз именно тоже был один из аргументов против создания вот параллельного импорта аудиовизуальных.
Да, но в то же время, Александр, можно отдать Apple должное о том, что они приучили все-таки россиян платить за контент. Если вспомнить, то раньше пиратства гораздо больше было. Но сейчас нас тоже поставили в такую ситуацию, что мы вынуждены те же самые западные фильмы скачивать с торрентов, чтобы там посмотреть, и деньги народные собираются на озвучку.
До 24 февраля это вот развивалось очень-очень хорошо, то есть доля пиратских просмотров падала. В этот механизм, который легальной работы контента, ну, фактически туда лом воткнули, и все часы развалились. Вот в чем дело. Потому что, ну, если раньше люди привыкли покупать, было нормально, да, ты заплатил за фильм, то сейчас этого уже практически нет. iTunes приучал людей, другие компании и так далее и тому подобное, в том числе и...
Ну, потом Netflix пришел.
Netflix пришел, у Иви был такой момент. Ну, то есть, произошел очень мощный откат рынка с того, с чего мы начинали, и то есть мы сейчас имеем опять разгул пиратства, которая бьет в том числе и по легальным фильмам, по легальному производству.
С этим, да, ничего не поделать.
Тут, опять же, палка о двух концах. Либо мы легализуем нелегальный вот этот просмотр, но да. Либо мы ничего не делаем. Но если мы ничего не делаем, то, с одной стороны, если мы начнем как бы легализовать, брать без спроса и показывать это легально, ну, грубо говоря, мы создаем, например, компанию, как-нибудь ее называем, ворованное кино, да, вот ворованное кино, оно занимается тем, что ты к ним приходишь, и они тебе легально это все озвучивают, они тебе легально предоставляют все это дело, ты им легально 50% денег переводишь, контора эти 50% держит на счетах, и типа Disney, если хочешь, мы тебе с удовольствием выплатим, не проблема, вот твои деньги. Но с другой стороны, опять же, как я и говорил, это ударит по другому нашему легальному контенту, потому что, ну опять же, в авторском праве ты не имеешь права вообще делать произведение без спроса, ничего. Даже вот если есть фильм на английском, и ты к нему сделал субтитры, да, это твой перевод, но ты не имеешь права эти субтитры без разрешения выложить, потому что фильм принадлежит не тебе. Поэтому тут вот авторское право, оно достаточно очень тонкое. С одной стороны, и получается, если мы начнем легально воровать и легально показывать, мы это опять же ударим по авторскому праву. Если мы не обращаем внимания, и оно нелегально показывается, то получается все равно это тоже бьет по легальному производству. И если раньше, например, когда был прокат, приходилось смотреть, что выходит, какие фильмы, какие европейские фильмы выходят, какие российские, какие выходят западные фильмы, то сейчас, получается, есть официальный прокат, есть неофициальный прокат. Какая-то такая дурацкая ситуация. Мы откатились реально на достаточно далеко, когда, например, те же самые нелегальные показы были в 90-е годы, когда кинотеатры влачили такое жалкое существование, но нелегальные показы были. Очень странная ситуация, и как делать в этой странной ситуации, тоже непонятно.
Ну да, здесь остается только ждать, что рано или поздно занавес железный откроется. А пока, да, вот как-то вот выходить из ситуации. Но в то же время, вот хотелось бы, да, вот, наверное, напоследок затронуть тему. Я вот тут буквально вчера размышлял насчет, вот вы сказали, что наш кинематограф очень здорово вырос в качестве. В качестве не именно, что там, да, какие-то голливудские спецэффекты стали здорово, научились снимать или еще. Нет, не в этом. Я вот сейчас смотрю на наши современные сериалы, и там даже если на государственные деньги снимается, там все равно, естественно, будет какая-нибудь и государственная, что-нибудь пропагандироваться. Вот, например, из последнего, то, что я сейчас смотрю. Не знаю, смотрели, не смотрели. Сериал «Мастодонт».
Нет, не смотрел.
С Федором Добронравовым. Очень рекомендую. Там госуслуги, вот это все продвигается. Но в то же время это отличная жизненная комедия, где есть своя драма, есть какие-то отношения человеческие. Я сразу вот так вспомнил, что очень здорово сейчас все это обыгрывается. И вот он заставляет, как вы сказали, в итальянском кино есть о чем подумать. Обязательно какой-то режиссерский замысел вкладывается в этот фильм. И в то же время у нашего кинематографа это стало очень четко прослеживаться. Очень стало много умного кино, умных сериалов. И несмотря на то, что там молодежные появляются, да, там те или иные проблемы освещаются, все равно ты найдешь в каждом именно ту изюминку, которую вот режиссер вкладывает. Как думаете на этот счет? Не заметили такого?
Заметил, да. Вот здесь как раз и сыграла свою роль именно конкуренция вот этих стриминговых каналов. И, естественно, да, опять же, тут вот если говорить про санкции, то уход, например, западной продукции из онлайна, из сериалов, очень сильно расширил нашим как раз сериалам. Причем наши сериалы, они шли хорошо, и они уже давно начали вытеснять западные сериалы. То есть это как бы тенденция, она давно началась. И опять же, это было вызвано конкуренцией телеканалов. Когда, например, я же не помню, отечественный сериал «Моя прекрасная няня», по-моему, вот чуть ли не первый отечественный сериал, и когда его начинали снимать, там на продюсеров смотрели как на сумасшедших, все смотрят «Рабыню Изауру», а тут люди что-то пытаются, какую-то что-то российскую какую-то хрень сделать, причем на коленке. Там видно, что это снимали на коленке. А потом появился «Бандитский Петербург». Вот, кстати, опять же, вопрос к качеству. Посмотрите «Бандитский Петербург», посмотрите, как его снимали. Ну,
какое там качество-то, да,
но... Да, да, но, блин, опять же, «Осторожно, модерн». Это все как раз вот именно тогда, когда началась вот эта конкуренция телеканалов. И здесь вот конкуренция как раз вот этих стриминговых сервисов, она тоже выдается. И поэтому, конечно же, если мы говорим про прокат, такой вот именно не онлайн, а офлайновый прокат, то, конечно, здесь тоже сыграло это свою роль. И, ну, я надеюсь, что оно будет как бы дальше, потому что государство сейчас вкладывает достаточно большие деньги. Но сможет ли, например, российский кинематограф вытянуть всю отрасль кинотеатральную? Здесь, конечно, большой вопрос. Потому что, если, опять же, мы посмотрим на кинотеатральный прокат, то все равно это очень сильно сегментировано. Ну, как бы все равно уже тогда возник кризис. Я могу, конечно, ошибаться, но у нас перед пандемией, по-моему, наверное, где-то 2013 год, 2010-е года, средняя заполняемость кинотеатров была 33%, то, начиная к пандемии, эта заполняемость упала до 17-15%. Ну, то есть все равно кризис кинотеатральной отрасли появился. И решением этого кризиса данного как раз начал развиваться альтернативный прокат. Любой бизнес, он все равно законы маркетинга, он все равно сегментируется. То же самое и с кинематографом. И дальше, ну, например, у тебя есть фильм, посвященный Алтаю. Очень красивый фильм. На этот фильм все равно там определенное количество зрителей придет. Ну, то есть, грубо говоря, у одного фильма количество зрителей 200 человек, у другого фильма 1000 человек, у третьего фильма 3000 человек. И когда ты, например, вот этими фильмами начинаешь ставить экранное время, программировать, то вот эту вот тенденцию, когда у тебя падает заполняемость зала, ты ее переламываешь. И действительно, мы, когда вот начали вот так вот подходить к репертуару, у нас двузальные кинотеатры, они очень тяжело выжить. Но у нас реально и репертуар хороший, и заполняемость тоже высокая. Но здесь, опять же, мы такой артхаусный кинотеатр. И таких кинотеатров, их по России не так уж и много было. 100, но сейчас их стало еще меньше. Поэтому говорить за всю отрасль это тоже невозможно, потому что есть крупные сети, которые ориентировались на Голливуд, которые в крупных торговых центрах. Опять же, в этих сетях тоже хорошо шли артхаусные вещи. Ну вот ситуация такая очень сложная, то есть непонятно, куда оно все вырулит. Понятное дело, что мы сейчас живем, когда происходят какие-то тектонические изменения во всей мировой экономике. Если мы опять же посмотрим на данные, которые там буквально вот вышли на днях, о том, что западные страны, экономика стагнирует, а страны, например, Россия, БРИКС, у них экономика растет. Ну то есть происходит смещение, ну об этом давно говорили, что смещение экономики будет в азиатские страны. И она туда смещается, да, Китай фактически там номер один в экономике. Но если мы говорим, опять же, про кинопрокат, то китайское кино, ну, вообще как Китай, да, она как цивилизация, она вот как шкатулка, они сами в себе. И для них, например, российский рынок, который составляет, так, на минуточку, 150 миллионов человек, для них это, ну, достаточно такая некрупная провинция китайская.
Конечно.
То, что они снимают для себя, и тот юмор, который для себя, он совершенно иной. И мы, находясь в европейской парадигме, мы уже в большей степени ориентируемся на Азию.
Ну, если 30 лет нам западное сознание практически прививали, естественно, это какое-то время потребуется, чтобы от этого отойти.
Ну, здесь, опять же, тоже очень сложный момент, потому что мы все равно мы читаем западных авторов. Все равно мы выросли, никуда от этого не денешься. Тот же самый «Мушкетер», тот же самый «Жюль Верн» и так далее. Ну,
конечно, конечно.
Та же самая фантастика. Хотя, опять же, те же самые корейские фильмы.
Они великолепны.
Они великолепны. Проблема с корейскими фильмами, здесь я тоже считаю, что многие корейские фильмы, они в кинотеатрах идут плохо, потому что тот зритель, который взрослый и серьезный, они ушли на онлайн.
Александр, и напоследок, можете порекомендовать свои любимые премьеры 2023 года, чтобы посмотреть? Неважно, какая страна абсолютно. Любой там фильм, сериал.
Ну, если из сериалов российских, то «Кибердеревня» — это вот просто must-see. И если мы говорим про кинотеатральную премьеру, я не смотрел, но народ идет, огромный интерес к этому фильму, и уже просто многим интересно посмотреть, как автор, собственно, прочитал книгу Булгакова, и там очень много восторженных отзывов. Это было бы очень интересно. Я бы все-таки еще людям посоветовал пересматривать киноклассику. Я не ожидал, что мне до такой степени и так безумно будет интересно смотреть советские производственные драмы. Есть фильм «Премия». Есть таких несколько советских производственных фильмов, и они действительно смотрятся на одном дыхании, когда просто вот завод и там производственные проблемы народ решает. Очень интересно. Обязательно смотреть итальянскую киноклассику. У нас, конечно, все знают Федерико Феллини, Антониони и так далее. Например, если вы хотите понять, что такое настоящая комедия по-итальянски, ну, это начните с Марио Маничелли. Это уровень кинематографии, ну, я не знаю, но это вот есть мировые шедевры, которые непревзойденные. Ну, невозможно превзойти Феллини, невозможно превзойти Эйзенштейна, невозможно превзойти Марио Маничелли. Можно только как бы приблизиться и попытаться с ними сыграть на одном поле. Если не знаете, что посмотреть, смотрите итальянскую киноклассику, комедию по-итальянски. Вот, это 60-е годы, но это удивительно. Это Эттори Скола. Ну, это просто золотой фонд мировой кинематографа. И такого качества, и такого удовольствия, ну, его очень сложно найти в современном вообще мировом кинематографе. И не просто так, опять же, Де Сика говорил, что американцы снимают блокбастеры. Огромные фильмы, которые высокобюджетные, с огромными эффектами и так далее. Но мы... Он говорил, как итальянский кинематограф и вообще как бы другой кинематограф можем вызвать только при одном условии, да, что если мы будем снимать реализм, мы будем снимать то, что интересует зрителей, то, что цепляет зрителей. Тот же самый «Похитители велосипедов», фильм 46-го года, могу ошибаться, но он до сих пор вызывает огромнейшее потрясение. Это великое кино.
А может быть, есть какой-нибудь телеграм-канал, где вы там освещаете итальянский кинематограф?
Да, вот есть у нас телеграм-канал, посвященный итальянскому кино. Я тогда поделюсь.
Огромное спасибо. Хоть и мы тем много сегодня осветили, но мы постарались все-таки затронуть проблематику, да, с какой там столкнулся российский кинематограф. зарубежный. Здорово поговорили про сравнение западных ценностей и наших российских. Отличие менталитета, да, того же самого, он в любом народе, он все-таки присутствует, от этого тоже никуда не деться. Я напоминаю, что у нас в гостях был Александр Букреев, мы сегодня разговаривали про кинематограф, и подписывайтесь на нас тоже в телеграм-канал, ссылочки все будут в описании, ставьте оценки в Apple Podcast, на Яндекс.Музыке, и смотрите только хорошее кино. Всем пока.
Все, спасибо большое, пока-пока.